Вы слухаете белорусскую программу «Радио Свобода» у Пражской студии Сергей Навумчик. Ці можна подію Беларусі назваць революцией? Что будет, коли Лукашенко не выконе ультиматум Тихановской? Чому диктатуру Беларуси нельга перемогчи гандизмом? Меркаванне політолога Андрея Єгорова, блогера-ресторатора и громадського діяча Вадима Прокоп'єва и украинского журналиста Аркадія Бабченки на протягу наступной годины нашего эфира. А зараз выпуск новинов. Швейцария долучилася до санкций Европейского связа супраць Беларуси. Обмежевальные заходы супраць 40 белорусских чиновников з раней затвердженного Брюсселем санкционного списку уступили в силу 13 кастрычника. Про это поведомило Министерство экономики, адукации и науки Швейцарии. Светлана Тихановская записала зворот, у яким закликала працовников заводов и предприемств Украины протягивать боротьбу. Цена вашего протесту – той тиск, який оказывает на вас керавництво. Але вы повинны ведать, яны робить это тому, что наполоханное, и тому, что вы – велизарная сила. Вас полохают с тем, что любая новая улада распродать заводы, что вас позбавят зарплаты, и вы не сможете кормить свои семьи. Але вам не кажут, что долгие годы режим робил усё для того, каб вы не отрымливали годных заробков, сказала Тихановская. Поводле яе праўладныя профсоюзы десятигоддзями збирали гроши работников и не представляли их интересы, а на гэтые гроши режим обороняя себе. Яна подкреслила, что дзеянні працаўнікоў заводов наближают белорусов до перамоги. Я ведаю, что вам нелегко, але тое, что вы робите, с кожным днем наближая нас до перамоги. Об'ядновайтеся, дзейнічайте, выходьте с праўладных профсоюзов и стварайте свои незалежные. Коли вас будут позбавлять премии альбо звольнять, звернитесь у фонды, сказала Тихановская. Яна додала, что уладам выгодно робить выгляд, что страйков нема, але рабочие могут сачыць за новинами з інших заводов и координовать планы дзеянняў у боце завод. Збирайтеся у группы, делитесь своими поспехами и протягивайте вашу боротьбу. Только так мы сможем обновить закон и выратовать предприемство того, как их губит режим. Вы не одни. Зараз усе белорусы разумеют, насколько важен ваш страйк и готовы помогать вам усими доступными способами, сказала Светлана Тихановская. Напередодні Тихановская обвестила Александру Лукашенко народный ультиматум. До 25 кастрычника он повинен сысці в отставку. Яна сказала, что коли до этого термину потребования не будут выполнены, дык, цитую, уся краина мирно выйдет на улицы, а 26 кастрычника почнется национальный страйк усіх предприемств, блокирование усіх дорог, обвал продажу у державных крамах. Милиция оштрафовала журналистку Ксению Цыганук на 675 рублей за бел-червоно-белый стяг на балконе. Милиция полечила, что стяг является информационным материалом нерекламного характера и размещать его на лоджии кватеры нібыта нельга. Фото постановы Менска РУС журналистка опубликовала в своем фейсбуку. Наместник начальника РУС Сергей Удодов полечив, что лоджия не является местом для размещения информационных материалов, а бел-червоно-белый стяг – это информационный материал. Доказов этого журналиста не представили, как и доказов того, что стяг вывешивала менавіта яна. Рентген-лаборанту Могилевской стоматологической поликлиники Андрею Вербицкому, якого милицианты поранили подчас ранейшего затримання, присудили еще 12 суток арешту. Сегодня скончался его попередний 14-дзённый присуд. Ленинский суд признал Вербицкого активным удельником несанкционованного шествия 30 жнивня. Медик пробудил зняволение еще 12 дзён. У протоколе вину Вербицкого сформулировали звыклы для затриманных на протестовых акциях и шоу колонии протестовцев, которые выгукливали лозунги, несли оппозиционную символику, чем выказывали незадовольность выников выборов. Александру Ситникову, шматразовую чемпионку Беларуси у тайским боксе, осудили на 10 дзён арышту, поведомляя Белсат. За што дакладныя затрымалі і судзілі, невядома, але яна раней выказывалася ў сваім інстаграме ў падтрымку пратэстаў. Шматразовая прызёрка алімпійскіх гульняў Александра Герасіменя ўзначаліла беларускі фонд спартовай салідарнасці. Вядомая плаўчыха пераехала ў Вільню і ўжо правяла некалькі сустрэчаў з прадстаўнікамі спартовых асацыяцый і з мясцовымі чыноўнікамі. Беларусы на знак салідарнасці з Украіны выйшлі асобнай калонай пад бел-чырвона-белымі сцягамі на марш украінскай паўстанцкай арміі ў Кіеве. 14 кастрычніка ва Украіне – выходны дзень, у які адзначаецца адразу некалькі святаў – Дзень абаронцаў Украіны, Дзень заснавання УПА, Дзень украінскага казацтва і пакровы. Беларусы сцвярджаюць, што сваім удзелам у маршы яны хочуць прадэманстраваць сваю салідарнасць з Украінай у адстойванні яе дзяржаўнага суверэнітэту, а таксама паказаць, што беларусы ўдзельнічаюць ва ўсіх сферах украінскага жыцця і адначасна імкнуцца да поўнай волі і незалежнасці сваёй радзімы. Марш, які распачаўся парку імя Тараса Шэўчэнку, зладзілі правацэнтрысцкая партыя «Свабода», а таксама праварадыкальная арганізацыя «Правы сектар» і «Нацыянальны корпус». Прэзідэнт Нямеччыны Франк-Вальтер Штайнмаер сёння сустракаецца і гутарыцца Святланай Алексіевіч. Пра гэта паведамляе Інтэрфакс са спасылкай на расклад дзейнасці адміністрацыі прэзідэнта Нямеччыны. Нобелеўская лаўрэатка, сябра прэзідыуму каардынацыйнай рады Святлана Алексіевіч знаходзіцца ў Берліне на запрашэнне нямецкай службы акадэмічных абменаў. Пратэсты, якія трываюць у Беларусі трэці месяц, можна дакладна назваць рэвалюцыяй. Гэта клічыць дырэктар Цэнтру еўрапейскай трансфармацыі палітолаг Андрэй Ягораў.
Тое, што адбываецца ў Беларусі, гэта безумоўна дэмакратычная рэвалюцыя. Грамадства пераходзіць у такі стан, калі яно ўжо не жадае жыць па старых правілах, па старому, яно жадае жыць па новаму. А ўлады, яны не здольныя ўжо кіраваць па новаму. Людзі патрабуюць, ну, самага простага, там, новых выбараў, там, а ўлады не здольныя даць ім гэтыя новыя выбары. Гэта шырокі грамадскі рух. Гэта не нейкія асобныя групы, якія выступаюць супраць улады дзеля там задавальнення нейкіх інтарэсаў менавіта гэтых групаў. І такой групы, канешне, можна там было лічыць старую ўсю беларускую апазіцыю. Сёння ж гэта вельмі шырокі рух, у які ўключаны ўсе, ад там спартоўцаў, працоўных заводаў, медыкаў, навукоўцаў, студэнтаў. Гэта ўсе сацыяльныя групы і страты, якія прыйшлі ў рух, якія раней стаялі, падпарадкоўваліся правам, якія былі, зараз яны не хочуць гэтага, і яны пачалі рухацца. Людзі патрабуюць найперш не нейкіх эканамічных выгодаў, яны змагаюцца не за дабрабыт, яны змагаюцца за дзве рэчы, гэта за ўзнаўленне справядлівасці і за ўзнаўленне нармальнага функцыянавання дэмакратычных інстытутаў. Усе рэвалюцыі, ну, ў прынцыпе, пра справядлівасць, але у розныя рэвалюцыі розны сэнс укладаюць у гэтую справядлівасць. Для беларусаў сёння гэта якраз, як не дзіўна, ну, дэмакратычнае уладкаванне грамадства. І мы хацім выбараў, мы хацім змяняемасці улады, мы хацім, каб распадзел уладаў быў, як бы функцыянаваў нармальна. Мы хацім, ну, як бы, каб дзяржава сышла з сфераў, якіх яна там не мусіць быць, там узнавіць нармальны сэнс школы ці там нармальны сэнс функцыянавання прафесійных саюзаў там у Беларусі. Гэта, ну, такое у сутнасці там дэмакратычнае патрабаванне ўзнаўлення дэмакратычных інстытутаў, уключаючы там вяршэнства права. І тут Беларусь вельмі нагадвае, калі хаціце, вот антымонархічныя рухі паўночнай Еўропы канца 19-го стагоддзя, калі, ну, людзі выступалі з такімі патрабаваннямі, як бы там, кшталту ўся ўлада шведскаму парламенту, да, там, ну, як бы дэмакратыя, як бы найперш там манарх мусіць там сысціць, яго ўлада мусіць быць абмежаваная. Вот нешта падобнае па сэнсе і масавасці гэтага руху, які адбываецца ў Беларусі, па сутнасці таго, што ён накіраваны найперш на дэмакратызацыю, вось, вось гэтым і падобнае на паўночную Еўропу канца 19-го стагоддзя. Усё, што адбылося ў Беларусі за гэтыя два месяцы, гэта, ну, пастаянная нечаканасць. Там ніхто не чакаў, што пратэсты будуць такімі, якія яны былі. Ніхто не чакаў, што яны працягнуцца там больш за там 3 дні там. Ніхто не чакаў, што гэта можа быць месяц там, да? Ніхто не чакаў, што гэта прыме такія формы. Ніхто не чакаў, што да гэтага руху далучацца такія людзі там, да? Ну, гэта суцэльная нечаканасць, але рэвалюцыйны час гэта такі час. Рэвалюцыю ніколі нельга прадказаць, і кожная рэвалюцыя, яна, не гледзячы на тое, што ёсць нейкія агульныя рысы рэвалюцыйнага працэса ва ўсіх рэвалюцыях, кожная рэвалюцыя унікальна.
Добрый день, тут YouTube-канал «Свобода премиум» и Ганна Соус из Праги. И сегодня мой гость, громадский деяч, был ресторатор Вадим Прокопьев из Вильни. Добрый вечер.
Добрый вечер всем, да. Здравствуйте, Анна.
Вадим, я бачила вас на фото з сустрэчы ў Вільні каманды Святлана Ціхановскай, каардынацыйнай рады, штабу Сапкалы Бабарыкі і фонду дапамогі рэпрэсаваным. Раскажыце пра вашу ролю ў гэтай камандзе.
Ну, все очень просто. Я, в общем, приземлившись в Вильнюсе, обнаружил выдающиеся успехи и некоторые недостатки организации нашей в Вильнюсе. Поэтому нужно было кому-то взять на себя роль такого объединяющего начала, мне показалось это чрезвычайно важным действием. Да? И я, в общем, набросал быстренько свой план победы над Лукашенко. И первым пунктом этого плана было объединение всех крупных фигур, всех медийных лиц, которые могут объединиться за границей ради общей цели. Разумеется, я хотел, чтобы анекдот про белорусов остался анекдотом из прошлого. Если уже мы утверждаем, что у нас произошла эволюция достоинства, и мы сформировали первый раз национальную идентичность и нацию, то и с этим анекдотом пора бы уже расстаться. Анекдот вы помните, наверное. Я его перевозил американцам, чтобы они понимали нашу историю.
Нагадайте, коли ласка, так.
Один белорус — это партизан, два белоруса — это партизанский отряд, три белоруса — это партизанский отряд и предатель.
Скажите, так вы там были, як Вадим Прокопьев, не сябра координационной рады, не сябра нейкага штабу, не от фонду, просто сам по себе вы вошли в команду Тихановской?
Нет, я там был и остаюсь человеком, который прилагает все возможные человеческие и профессиональные усилия для того, чтобы мы достигли победы. И я был там человеком, который увидел некоторые недостатки организации нашего сопротивления за границей. Вот. Кроме того, я помню прекрасно историю нашей классической оппозиции, которая, в общем, вряд ли давала пример для подражания с невозможностью объединиться и договориться по общей повестке. Да, и потом, кстати, с невыполнением некоторых договоренностей, о которых даже договорились. Поэтому мне эта роль чрезвычайно подходила. Во-вторых, я прекрасно понимаю, и вчера я еще раз себе это доказал, и все убедились в этом за нашим обсуждением. Мы имеем дело, разумеется, с людьми, которые увлечены одной и той же целью, но мы имеем дело с людьми с очень разным жизненным и профессиональным опытом, с очень разным бэкграундом. Видите ли, моя деятельность бывшего ресторатора, она научила меня тому, что нужно разговаривать, уметь со всеми, абсолютно со всеми. Люди, которые помнят, как я управлял ресторанами, они могли бы вспомнить, что за моим столом могла сидеть нобелевский лауреат Светлана, рецидивист, который отсидел 4 раза, хипстер, и, понимаете, и кто-нибудь из посольства, а еще, ну, то есть совершенно несовместимые люди. И почему-то мы смеялись и находили общие темы для разговора, и все это превращалось, в общем, в единение и в том числе в такой человеческий контакт. Я догадываюсь, что у всех людей, которые оказались вчера за столом, которых я до этого пригласил на ужин, потому что я, извините, верю в ужины и верю в такую дипломатию, не потому что я бывший ресторатор, а потому что это действительно ну, часть нормального процесса сближения и психологического комфорта между людьми. Поэтому я всех позвал на ужин накануне и, в общем, старался, чтобы мы не говорили о делах, чтобы произошла такая... человеческое единение, понимаете? Потому что, разумеется, эти люди были знакомы, некоторые вообще не знакомы, некоторые знакомы с друг другом, да, поэтому за ужином я следил просто, чтобы эта атмосфера расколола и так называемый лед, да, между какими-то флангами, если он вообще еще оставался. Значит, вот, а вчера все выговорились, это был откровенный очень разговор. Мы были свидетелями, что, конечно, все пришли из разных управленческих культур. На доске я написал, это было первое мое действие за ужином, «One mission, one team, one HQ». Да? HQ – это, ну, headquarters, да? Для тех, кого я затрудняю своим английским. Вот, в общем-то, в этой повестке и прошла встреча. Повторяю, я использовал просто свое положение непринадлежности ни к одному из этих флангов.
Вадим, сегодня был выставлен народный ультиматум Александру Лукашенко. Тихановская дает ему 13 дней, как выполнить три обязательные потребования. Лукашенко должен обвестить о психозе, гвалт на улицах должен спиниться, все политвязни должны быть вызволены. Учора это решение обмерковывалось, принималось. Расповедите, как это было?
Это решение не принималось за нашим круглым столом. Оно принималось позже. За круглым столом мы принимали решение относительно контуров всего нашего вот объединенного штаба. И идея была в том, чтобы по-прежнему объединить энергии и чтобы ни в коем случае не дать сигнал, что мы занимаемся разными вещами здесь. И я могу белорусов успокоить, в самом деле могу успокоить, теперь я уже могу сказать точно об этом, что никто не занимается дележкой портфелей, боже упаси, что все помнят, что мы, ну, находимся на войне, что все работают в силу своих профессиональных качеств только на победу, и все помнят о том, что люди сидят в тюрьмах, и все помнят, что людей арестовывают, и что происходят эти ужасы, которые происходят. Здесь нет такого настроения спокойствия и комфорта, и, надеюсь, никогда не будет. Все, что мне нужно было сделать, объединить их. Да? Относительно ультиматума, эта идея возникла позже, я не принимал уже участия в этом обсуждении, то есть моя задача была интегратором выступить всех этих сил, да, сначала, повторяю, рассмешить всех в ресторане, а потом всем договориться внутри. Ультиматум я считал, разумеется, считаю, что у нас есть шанс, большой шанс, действительно в конце ультиматума предложить существенные элементы давления.
А Вадим, ну, зразумела, что Лукашенко гэты ультиматум не прыме. Калісьці ему ультиматум Миколай Тухович выставлял, вы в свой час на двубой выклікалі, но гэта не ультиматум, але так само там отказу не было, а ці умовный отказ был не публичный. Яким будет отказ, калі, ну, вот, ультиматум не будет прыняты, так? Як может так отбыться, что вся краина выйдет на улицы? Что почнется национальный страйк у всех предприемств, про что говорится, блокирование у всех дорог, вал продажа у державных крамах. Як это может отбыться и что для этого, ну, робится теперь?
Ну, я вам скажу, что, разумеется, готовится несколько существенных инициатив давления. Есть, разумеется, вещи, которые мы не можем говорить и не можем объявлять. Я сейчас беру на себя много, потому что, в общем, я повторяю фигуру, которая, ну, просто присутствую при этом и пытаюсь сделать свой собственный вклад в это. Да? Первый вклад был объединить. Вот. Я считаю, что действительно за эти 13 дней можно накопить существенный потенциал для давления в случае, если не будет сближения. Надо понимать еще одно. Те, кто думают, что Лукашенко очень много времени на это, и что он может как в Хабаровске терпеть все это, они не понимают нескольких обстоятельств. Обстоятельство первое – это экономика. И обстоятельство второе – это, в общем, поддержка Путина. Лукашенко действительно должен появиться в такой же позе стриптизера, желательно ему избежать вторую позу стриптизера, да, в Сочи, как по меткому выражению Невзорова, ему только не хватало шеста для танцев, да, в этом кресле. Он должен появиться туда таким, знаете, гангстером, который решил проблему Нью-Джерси и может теперь разговаривать с Манхэттеном. Да. Но он ее не решил и не решит. Если он не решит это за 13 дней, его положение существенно ухудшается. Существенно ухудшается. Поэтому он может по-прежнему следовать своей логике отказа от диалога. Его дела будут становиться все хуже, хуже и хуже. Ой, потерял вас, Ганна. Угу. Кто-то мне звонит.
Так, это вы возникли. Ага, ну давайте на хвилинку спынимся, вернулись.
Нет, все нормально, я остановил звонок, все хорошо. Да. Иными словами, ультиматум для того и делается, чтобы обратная сторона имела шанс подумать и сделать свое предложение. Да? Подробности того, что произойдет 25-го, я давать не стану и никому из нашей стороны не советую.
Вадим, теперь многие аналитики говорят про то, что улада провокует мирных протестантов на уживание гвалту, как у свою чергу так само начать уживать гвалт, и как мирный протест, який теперь все по всем свете означают, это сама просто неповторность этого мирного протеста в Беларуси, как он спынился и как начались певные сутыкнения. Как вы бачите, каким чином можно протягнуть, как протест заставался мирным, не глядя на самые разные провокации? Но мы бачим, что сейчас идет эскаляция гвалту.
Ну, вы не можете сказать, пожалуйста, мы самые мирные люди, и давайте оставаться только мирными людьми. Да? Вы не можете управлять этим. То есть обратная сторона государства своим насилием, цинизмом и преступным поведением оккупационным, она гарантирует, что будет насилие. Она просто она делает все для этого. И, знаете, несмотря на такое вот терпение и уверенность белорусов о том, что их услышат, и услышат с помощью мирных акций и такого вот рода давления. Я не исключаю, что огромное количество белорусов совершенно думает по-другому. Оно уже большое. Ну, потому что когда у вас на глазах насилуют вашу жену, вы в переговоры не вступаете. И вы не думаете больше про мирный протест. Виноват в этом насильник.
Вадим, сегодня мой коллега Сергей Блабейко написал блог, у яким пропоновал слово «белорус» писать с великой литеры. А теперь люди выходят на улицу, и практически у каждой семьи, у каждого человека есть альбо родные, альбо знакомые, которые трапили под этой репрессией. Я ведаю, что и сирот ваших близких людей, так само люди трапляли под репрессию. Как бы вы назвали тех, кто теперь, вот, ведающий про этот гвалт, ведающий про погрозы, протягивая выходит на улицу?
Я называю их проснувшимися людьми. Мне очень горько осознавать, что пробуждение происходит вот таким резким холодным душем. Да. Но ведь мы же понимаем, что Лукашенко таким был. Сейчас он делает все возможное, чтобы даже самые аполитичные люди, да, ненавидели его и требовали возмездия. Поэтому я не склонен заниматься рассматриванием, знаете, себя в зеркало, да, и выбирать, с какой буквы мы должны называться, заглавной или с прописной белорус. Хотя, конечно, когда нация рождается и смотрит на себя в зеркало, то, в общем, важно, наверное, поставить себе какую-то оценку или заняться, в общем, такой рефлексией, посмотреть, где у тебя что, да, какого ты роста. Отсюда возникают такие мысли. Я считаю, что не нужно пока про это думать. Нужно думать про свой маленький, большой или средний вклад в давление, давление, давление. И правильно Колесникова говорила. Вот давить, 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 давить. Везде, со всех
долбить, планов. Долбить, долбить.
Долбить, совершенно верно. Она говорила долбить. Ну, кстати, умница Колесникова проявила себя еще раз героем, да, послав его своими переговорами куда подальше. Да. Ну, мы понимаем, что не у всех был такой выбор, поэтому не будем спекулировать, да, про это. Поэтому до этой встречи в СИЗО, несомненно, у них был психологический портрет, любые варианты давления. И вообще, когда вы держите заложника очень долго в подвале и можете давать ему газеты, те, которые вы хотите ему давать, вы можете очень многого достичь психологически. Понимаете, да, о чем я? Когда-то для Ленина, да, уже больного Ленина, печатали газету «Правда» в одном экземпляре, чтобы он читал только те новости, которые мы хотели преподносить. Поэтому возможностей для манипулирования огромное количество. Лукашенко знает, что он делает. Он совершенно беспринципный, но все-таки опытный и сволочной игрок. Он гангстер, да. Поэтому любые методы у него, гибкости совести нету, никаких краев нету. Но даже в отличие от некоторых гангстеров, он не гнушается ни семьями, ни женами, ни детьми. Да, все с ним понятно. Я думаю, что там не было Статкевича и Северинца. Мне вообще кажется, что Статкевич заточил бы зубную щетку, понимаете, о тюремный пол, да, и тянулся бы к его сонной артерии при такой встрече.
Вот такая метафора, я думаю, Статкевич дзейнішае, при тым, што ён дзейнішае прынцыповы рэзка, ён ўсё ж трымаецца ў рамках закону, ў рамках беларускага закону, які не
дзейнішае. Мы з вами понимаем, что, несмотря на то, что мы цивилизованные люди, и, конечно же, европейское устройство Беларуси предполагает, разумеется, законность и порядок. И, конечно же, все это очень важные мотивы. Но, простите, иногда нужно просто дать сдачи.
Вадим, а скажите, коли ласка, физично теперь, где вы будете наичастей находиться? Вы были у Киеве, который сейчас потом в Вашингтоне, теперь у Вильни. Вы застоитесь вот побач с штабом, с командой Светланы Тихановской?
Ну нет, я знаю точно, что я хочу сделать. Я знаю точно, чем я хочу помочь. Я над этим работаю ежедневно. Повторяю, у меня есть собственный план победы. Я его исполняю методично. Вот.
А какие это планы? Вы сказали спочатку, что треба объединять этих людей.
Но правильно, вот, правильно. Это был первый пункт моего плана. Первый пункт моего плана – нужно было всех людей, которые мыслят немножко по-разному, еще не разучились друг другу не доверять, не разучились друг другу доверять, посадить и все-таки сделать несколько совместных ходов. Вот эта синергия и координация, единый кулак, понимаете, единый кулак. Мы можем сделать достаточно, гораздо больше, чем поодиночке. Я понимаю, что Светлана, она учится просто на ходу, она большая умница и молодец. И понимаете, ее способности самообучаться в новом для себя поле потрясающие. Да? Я вам констатирую, что нет ни одного человека, не было ни одного человека в этой комнате, который бы легкомысленно или как-то расслабленно относился к процессу. Да? Повестка была только одна. Каким образом здесь, пока мы на свободе, осуществить нашу цель. Потому что мы можем делать здесь вещи, которые невозможно делать в стране. И поэтому, уверяю, ни амбиции, ни раздача портфелей, ничего такого в повестке не было, иначе бы я это почувствовал. Я хотел бы остаться в этой роли. Такого, знаете, посредника, если кто-то, в общем-то, захочет отойти, отвалиться или сделать какое-то некоординированное действие, я хотел бы быть сторожевым псом. Простите, чтобы этого не произошло. Ну а дальше я буду планомерно осуществлять свои методы борьбы. Я бы мог делать их и в одиночку, как раньше, но я всерьез считаю, что в случае, если мы объединимся, да, и в этом будет какая-то синергия, и в этом будет координация, и даже мои вот скромные усилия могут усилиться в 100 раз. 100 раз. И это было бы замечательно, да. Ради этого все и делается. А где я буду физически, я подозреваю, что я буду перемещаться между разными городами. Так, наверное, это и будет, да.
Дякую великі. Гэта быў Вадзім Пракоп'єў, які бачыць сваю ролю як пасярэдніка, як чалавека, які аб'ядноўвае апазіцыйныя сілы, які мае свой план, як дасягнуць поспеху ў беларускай рэвалюцыі. Дякую вам вялікі. Гэта была Ганна Соусі, YouTube-канал «Свабода Прэміум». Падпісвайцеся на нас.
А зараз выпуск навінаў. Швейцария долучилася до санкцій Європейського зв'язу супраць Білорусі. Обмежувальні заходи супраць 40 білоруських чиновників з раней зацвердженого Брюсселем санкційного спису уступили в силу 13 кастрычника. Про гэта поведомило Міністерство економіки, адукації і науки Швейцарії. Святлана Ціхановська записала зворот, у яким закликала працівників заводів і підприємств України протягувати боротьбу. Ціна вашого протесту – той тиск, який оказує на вас керівництво. Але ви повинні ведати, яны робіць гэта тому, що наполоханая, і тому, що ви велізарная сила. Вас палохаюць тим, що любая новая ўлада распрадасць заводы, що вас пазбавяць зарплаты, і ви не зможаце карміць свае сем'і. Але вам не кажуць, што доўгія гады рэжым рабіў усё для таго, каб вы не атрымлівалі годных заробкаў, сказала Ціхановская. Паводле яе, праўладныя прафсаюзы дзесяцігоддзямі збіралі грошы работнікаў і не прадстаўлялі іх інтарэсы, а на гэтыя грошы рэжым абараняе сябе. Яна падкрэсліла, што дзеянні працаўнікоў заводаў набліжаюць беларусаў да перамогі. Я ведаю, што вам нялёгка, але тое, што вы робіце, з кожным днём набліжае нас да перамогі. Аб'ядноўвайцеся, дзейнічайце, выходзьце з праўладных прафсаюзаў і стварайце свае незалежныя. Калі вас будуць пазбаўляць прэміі альбо звольняць, звярніцеся ў фонды, сказала Ціхановская. Яна дадала, што ўладам выгадна рабіць выгляд, што страйкаў няма, але рабочыя могуць сачыць за навінамі з іншых заводаў і каардынаваць планы дзеянняў у боце завод. Збірайцеся ў групы, дзяліцеся сваімі поспехамі і працягвайце вашу барацьбу. Толькі так мы зможам аднавіць закон і выратаваць прадпрыемства таго, як іх губіць рэжым. Вы не адны. Зараз усе беларусы разумеюць, наколькі важны ваш страйк і гатовыя дапамагаць вам усімі даступнымі спосабамі, сказала Святлана Ціхановская. Напередадні Ціхановская абвясціла Александру Лукашэнку народны ультыматум. Да 25 кастрычніка ён павінен сысці ў адстаўку. Яна сказала, што калі да гэтага тэрміну патрабаванні не будуць выкананыя, дык, цытую, «уся краіна мірна выйдзе на вуліцы», а 26 кастрычніка пачнецца нацыянальны страйк усіх прадпрыемстваў, блакаванне ўсіх дарог, абвал продажу ў дзяржаўных крамах. Міліцыя аштрафавала журналістку Ксенію Цыганук на 675 рублёў за бел-чырвона-белы сцяг на балконе. Міліцыя палічыла, што сцяг з'яўляецца інфармацыйным матэрыялам нерэкламнага характару і размяшчаць яго на лоджыі кватэры нібыта нельга. Фото пастановы Менска РУС журналістка публікавала ў сваім фейсбуку. Намеснік начальніку РУС Сергей Удодаў палічыў, што лоджыя не з'яўляецца местам для размяшчэння інфармацыйных матэрыялаў, а бел-чырвона-белы сцяг – гэта інфармацыйны матэрыял. Доказаў гэтага журналісты не прадставілі, як і доказаў таго, што сцяг вывешывала менавіта яна. Рэнтген-лабарант у Магілёўскай стаматалагічнай паліклінікі Андрэю Вярбіцкаму, якога міліцыянты паранілі падчас ранейшага затрымання, прысудзілі яшчэ 12 сутак арышту. Сёння сканчаўся яго папярэдні 14-дзённы прысуд. Ленінскі суд прызнаў Вярбіцкага актыўным удзельнікам несанкцыянаванага шэсця 30 жніўня. Медык прабудзе ў зняволенні яшчэ 12 дзён. У пратаколе віну Вярбіцкага сфармулявалі звыклы для затрыманых на пратэстовых акцыях і шоу калоні пратэстоўцаў, якія выгукалі лозунгі, неслі апазіцыйную сімволіку, чым выказывалі незадаволенасць вынікаў выбару. Александру Сітнікаву, шматразовую чэмпіёнку Беларусі ў тайскім боксе, асудзілі на 10 дзён арышту, паведамляе Белсат. За што дакладна затрымалі і судзілі, невядома, але яна раней выказывалася ў сваім інстаграме ў падтрымку пратэстаў. Шматразовая прызерка алімпійскіх гульняў Александра Герасіменя ўзначаліла Беларускі фонд спартовай салідарнасці. Вядомая плаўчыха пераехала ў Вільню і ўжо правяла некалькі сустрэчаў з прадстаўнікамі спартовых асацыяцый і з мясцовымі чыноўнікамі. Беларусы на знак салідарнасці з Украіны выйшлі асобнай калонай пад бел-чырвона-белымі сцягамі на марш Украінскай паўстанцкай арміі ў Кіеве. 14 кастрычніка ва Украіне – выходны дзень, у які адзначаецца адразу некалькі святаў – Дзень абаронцаў Украіны, Дзень заснавання УПА, День украинского казацтва и покровы. Белорусы стверджают, что своим уделом у марша не хочет продемонстрировать свою солидарность с Украиной у отстоивания ее державного суверенитета, а так само показать, что белорусы удельничают во всех сферах украинского життя и одночасно имкнутся до полной воли и незалежности своей родимы. Марш, який розпочався парку ім'я Тараса Шевченку, зладзілі правоцентристська партія «Свобода», а так само праворадикальна організація «Правий сектор» і «Національний корпус». Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр сьогодні зустрікається і гутериться з Світланою Алєксєєвіч. Про це повідомляє «Інтерфакс» зі посилкою на розклад діяльності адміністрації президента Німеччини. Нобелевская лауреатка и сябра Президиума Координационной Рады Светлана Алексеевич находится у Берлине на запрошение немецкой службы академичных обменов.
Привет, это канал «Свобода Премиум». С вами Дмитрий Гурневич у Празе. Сегодня мой гость – украинский журналист Аркадь Бабченко. Мы сегодня поговорим про розових поні. Це такий мем, який узнік після некоторих постів Аркадія про білоруську революцію, про білоруські протести. Здравствуйте, Аркадій.
Добрий день.
Наверное, много раз выикали, потому что мы в своих передачах на Радио Свобода, по крайней мере, я с своими гостями очень часто вспоминал про розових поні. Скажите, как вы вот сейчас смотрите на события в Беларуси? Это все еще розовые пони или они немножко меняют цвет уже?
Нет, смотрите, я бы не хотел говорить, что розовые пони – это такая прям негативная уж коннотация, да, потому что понятно, что никакой человек, вот живет себе человек, да, сегодня у него все хорошо, все замечательно, а завтра он вдруг выходит, берет в руки автомат и начинает там стрелять в ОМОН. Такого не бывает, да, люди должны дойти до того, чтобы начать оказывать там сопротивление насилию, используя то же самое насилие, да, потому что, ну, по-другому не бывает. Это обычный нормальный путь, его проходят все и всегда. То есть это психологическое дозревание должно быть, оно ниоткуда не берется. Невозможно взять и заставить человека вот так вот бросить свою нормальную жизнь и пойти там жечь покрышки и там погибать на баррикадах. Этого не бывает. Поэтому я-то этот термин использую только в том смысле, что, ребят, ну смотрите, ну было уже все, да, вот было два сценария, был сценарий российский, где два года ходили активно с шариками по проспектам, я сам ходил, да, махал этими шариками.
Вы имеете в виду Болотную, да?
Болотную, да, где вот они сейчас уже там, какой юбилей у них, 116 или 118 день протестов против Фургала, где они ходят, да, видно, что это не ведет ни к чему. В таких диктатурах, в таких режимах просто мирные протесты, они не приводят ни к чему, да. И был пример Украины, Майдана, где тоже 3 месяца люди, в общем-то, дозревали, да, где тоже сначала начиналось все довольно мирно, но просто надо осознать, что либо будет драка, либо будет проигрыш. По-другому просто никак не бывает. Вот и все. И то, что вчера происходило в Беларуси, я вижу, что люди уже начинают вытаскивать хоть какие-то покрышки. Понятно, что это еще не Майданы, не баррикады, но уже хотя бы вот начинают вытаскивать какие-то покрышки, начинают их поджигать. И я вижу, что осознание того, что просто мирными шествиями, делая вот так вот сердечко в Инстаграме, такую диктатуру не скинуть, да, потому что лукашенковская диктатура, я считаю, что она даже еще более диктаторская, чем путинская. Она укреплялась больше, потому что у Путина там хоть кто-то есть, какие, не знаю, там хоть какой-то Сечин или он Навальному там до последнего времени позволяли существовать, да. Лукашенко же вокруг себя выжигал вообще абсолютно все, там просто все напалмом выжжено, да. И он укреплялся 26 лет, и этот человек вообще ни перед чем не остановится. И что касается мирных протестов, я еще вот что хочу сказать. Нет такой дилеммы. Либо только ходим с шариками, либо сразу начинаем стрелять в ОМОН и там, поджигать его коктейлями Молотова. Нету, вот это ложная дихотомия, да, потому что есть масса еще других вариантов. Если вот все почему-то любят приводить в пример мирные протесты Махатмы Ганди, ну, пожалуйста, Махатма Ганди – это не исполнение законов, это саботаж, это гражданское неповиновение, акции гражданского неповиновения, это забастовки, да, это блокирование государственных учреждений. То есть это, в общем-то, силовой протест, по большому счету, только без оружия. Так что есть еще масса всевозможных и других градаций между вот снимать ботинки на лавочке и делать коктейли Молотова. Просто надо понять, какой нужен, какой лучше, какой больше подходит, и уже плясать от этой печки.
Смотрите, но Беларусь это не Соединенные Штаты Америки, там не разрешено оружие, его нету, скажем, в массовом доступе, мы ни в коем случае вообще не призываем использовать оружие никогда, это не наша миссия, но тем не менее, если мы это анализируем, в Америке мы видели демонстрации там, или там, против там, Трампа или за Трампа. Люди приходили просто во всем снаряжении, там, с оружием, там, не знаю, с бомбами, с чем-то там еще они ходили. Но в Украине тоже, мне кажется, намного больше единиц оружия у людей, чем в Беларуси. Не наивно ли думать, что вот с одной стороны есть государственная махина, у которой есть там ОМОН, милиция, спецслужбы, там КГБ, Альфа, все, плюс есть Путин, который может выслать какой-то специальный резерв, а против него идут люди, которые, ну, пока там, как вы говорите, там, шариками или там просто танцы поют, хороводы возят, но вот чем они будут, не знаю, отбиваться? То есть это не подставление или людей просто под эту силу, под избиение?
Нет, теперь это не то, что наивно, теперь это провокативные провокации. Я не скажу такого, не дай бог, уже никогда, потому что ситуация, конечно, изменилась, и Путин не просто может, он точно ведет войска. Если в Украине начнется какая-нибудь мини-гражданская война, да, Путин туда войска ведет точно.
В Беларуси. Вариантов.
В Беларуси, прошу прощения, конечно. И это уже без вариантов. И он дал это понять и сказал это напрямую, конечно, да, что у него резерв там готов. Но факт в том, что решающими были первые 2-3 дня, когда власть зашаталась, когда она была растеряна, вот тогда не надо было отступать. Понимаете, была совершена точно та же ошибка, что была совершена в Москве 11 декабря 2011 года, когда надо было идти на площадь революции, на несанкционированный митинг, и там ставить бочки с кострами и тащить туда покрышки, а народ ушел на согласованный митинг, куда-то он там ушел, я уж не помню, по-моему, на ту же Болотную его и увели. Да? А вот первые дни, они всегда решающие. Власть не понимает, что происходит, она растеряна, она зашаталась, силовики не знают, на чьей они стороне, они начинают выбирать. Да? И вот в эти первый шаг, он всегда решающий. Вот это будет шаг вперед, чтобы отвоевать какой-то плацдарм для себя, для следующего давления на власть, или шаг назад, и тогда плацдарм отвоевывает власть. Вот в Москве и в Минске, к сожалению, произошли шаг назад. Шаг назад был в Москве, и шаг назад был в Минске. Первые дни, они всегда решающие, поэтому именно я в первые дни этой игры с локти и там бился головой об стену, ребята, посмотрите, мы все просрали, не делайте, как мы, посмотрите на украинцев, начинайте делать, как они, да, потому что Майдан же, он же не... делать Майдан, это же не для того, чтобы просто сделать Майдан, да, не для того, чтобы сделать, как в Украине. Майдан, он несет вполне себе логический смысл. И это периметр безопасности, на котором вы можете находиться в безопасности. И где могла бы находиться, не знаю, там Алексеевич, который сейчас не пришлось бы ей бежать в Германию. Могла бы находиться Колесникова, которая была бы сейчас не в СИЗО КГБ, а там на Майдане. Да? Могли бы находиться все те люди, которые не попали на окрестина, они бы держали этот периметр, куда просто физически не могли бы зайти силовики. Для этого, соответственно, нужны покрышки, для этого нужны баррикады. Это все логично. Да? Это не значит, что сразу там прям начинается война, кровь и горящие танки. Но вот мне до черта жаль, что эти первые дни, конечно, были упущены, утеряны. И сейчас, чтобы вернуться на те позиции, которые были тогда, это будет стоить, конечно, гораздо больше всего.
Посмотрите, ну вот помню, когда произошли события в Киргизстане, вы как раз утром написали «Доброе утро, белорусы», про то, что им удалось как бы за вечер. Ну, сейчас мы уже видим, что не удалось ничего за вечер, потому что там события еще идут. Но, тем не менее, это уже только третья революция, и уже который президент меняется, там кто-то сидит в тюрьме. То есть, как бы, ну, мы не видим тоже позитивного примера, и когда события разворачиваются немирным путем, и чтобы это как-то нормализировало ситуацию в стране. Ну, например, даже если говорить про Украину, и у белорусов есть много вопросов к Украине. То есть, как бы, да, они там власть-то изменили, но, тем не менее, они потеряли Крым, они потеряли там Донбасс, Луганский, Донецк частично. Реформы вроде бы проводят, но на практике мы не видим, чтобы это как-то монетизировалось, чтобы украинцы были довольны своей жизнью. Я уже не раз вспоминал про это в интервью, что в Украине уже много лет Лукашенко самый популярный политик, обгоняет Ангелу Меркель, европейского лидера, куда украинцы стремятся.
Ну, я не знаю, насколько Лукашенко популярен сейчас. Раньше-то я думаю, что он был популярен.
Пару месяцев назад был он номер один.
Угу. Хорошо, окей. Так, давайте тогда по порядку. Что касается Киргизии, это, конечно, был троллинг, потому что в своем блоге я иногда могу и троллить. В Киргизии, по-моему, только два раза власть менялась без революции. Это Роза Атумбаева, и второй раз я не помню кто.
Все да, но раза... она была таким, исполняющей обязанности.
Ну, да. Все остальные разы там, конечно, ну, примерно то, что сейчас происходит. Посадили президента, достали президента из тюрьмы, опять посадили президента в тюрьму. Это все произошло за 3 дня. Это, конечно, не говорит о том, что надо делать так, но это говорит о том, что в первую же ночь, в первую же ночь, небольшое количество людей, собравшихся, когда власти были рассеяны, могут за одну ночь прийти в парламент, сжечь парламент, затушить парламент, поменять власть, освободить президента бывшего, посадить президента бывшего, скинуть нынешнего. Да? Вот это вот все бурление. Это я к тому... насколько важны первые дни. Что касается всех остальных ваших вопросов, Украине до того, чтобы быть довольным, еще очень далеко. Это не вопрос скинуть Януковича или, и посадить на его место Путина. Как точно так же не вопрос скинуть Лукашенко и посадить на его место Тихановскую, Колесникову, не знаю, Бабарика, Санникова, какого угодно, да? Это вопрос национально-освободительной войны от империи. Вот Украина сейчас выходит от империи, отрывается с боями, с кровью, с потерями в течение 7 лет. Если у Беларуси будет другой вариант выйти мирно, дай бог. Да это просто только дай бог, да? Но Путин у власти пробудет еще лет 10-15-20. Это мужик... с вполне себе нормальным здоровьем. Современная медицина достигла таких высот, что он и в 90 лет может там баллотироваться. Да? Понятно, что пока в России будет Путин, Беларусь от империи оторваться безболезненно не сможет. Понятно, что варианта только два. Либо придется воевать за свою свободу и независимость, это вариант Украины, либо еще 10-15-20 лет вот так, как есть, Лукашенко во главе, но без войны. Выбор делать Беларуси.
Угу. Смотрите, давайте поговорим еще раз про Путина и про Россию. Почему, на ваш взгляд, Путин так уцепился за Лукашенко, помогает ему, если он видит, с одной стороны, что люди как бы не поддерживают уже Лукашенко, как раньше, он потерял популярность, легитимность на Западе. Такое как бы сравнение, как использованный материал. Зачем он Путину?
Вы мыслите с точки зрения разумного человека, логически мыслящего человека, да, и в этом ваша ошибка. Вам нужно мыслить с точки зрения психологии гопника. Путин Лукашенко ненавидит. За эти 20 лет Лукашенко ему выгрыз весь мозг, конечно же, да, и Путин его, безусловно, ненавидит. Но есть два момента. Первый момент. Лукашенко хоть и неприятный, но понятный ему диктатор. Он предсказуем, Путин знает, что от него ожидать за 20 лет, он его уже понял и прочитал. А любой, кто придет на его место, будет что-то новое, что-то непонятное, с которым надо все начинать заново, да, это во-первых. Хотя, если бы я был на месте Путина, да, или если бы он был хоть немного поумнее, я бы на его месте, конечно, ввел бы войска в Минск, чтобы именно скинуть Лукашенко, обеспечить Беларуси там проведение свободных выборов или признать Тихановскую, посадить ту же самую Тихановскую, получить 100% там поддержки, 90% поддержки белорусов, и уже на этой волне там с Тихановской, которая вполне себе такая же поначалу вот 100-процентная розовая пони, которая хотела там что-то договариваться с Путиным, уже бы начал договариваться с ней о полном поглощении Беларуси, наверное, России. Да? Это если бы они умели в двухходовке. Но они не умеют. Один диктатор не может допустить, чтобы в соседней стране рухнул режим другого диктатора. Потому что это пример. Потому что это показывает, что можно. Нельзя. И вот они будут делать все, чтобы этого не произошло. Будут драться до последнего, чтобы сохранить Лукашенко у власти, потеряв всю Беларусь. И, по-моему, этот процесс уже сейчас начинается. Да? Беларусь начала понимать, что из себя представляет Россия, что из себя представляют россияне. Да? Но удержав Лукашенко. У него просто нет другого варианта.
А сами вот наблюдаете за эти 2 месяца, уже скоро 70 дней протестом будет в Беларуси, что что-то в системе изменяется. Я понимаю, вы на расстоянии, но тем не менее вы читаете, анализируете. Есть какие-то, на ваш взгляд, вот в том же поведении Лукашенко, который там ездил в СИЗО КГБ, встречался со своими оппонентами, это вот слабость или наоборот сила? Потому что есть, нет единого мнения.
Не, ну это, конечно же, слабость, это метание от того, что он не понимает, что делать, но на полном серьезе мы с вами обсуждать поездку Лукашенко в СИЗО, где там по беспределу сидят кандидаты в президенты, чтобы обсуждать Конституцию, мы с вами не можем, потому что мы журналисты, это вопрос психиатрии, да? Тут уже должны врачи говорить на эту тему. Я вижу изменения в другом, и, на мой взгляд, гораздо более важные изменения. Я вижу изменения в риторике. Я вижу изменения в риторике, потому что два месяца назад было «тварь, падла, не лезь, не учи нас жить, сам все просрал, у нас особая ситуация, мы лучше тебя знаем, лучше тебя разберемся». И сейчас я вижу изменения в риторике, что да, мы начинаем понимать, что такое Россия, мы начинаем понимать, что такое Путин, мы начинаем понимать, что нам нужно двигаться действительно в сторону ЕС и свободы, и мы начинаем понимать, что это вопрос не только в Лукашенко, а вопрос в империи. То есть я вижу изменения риторики не власти, а белорусского общества. И это намного важнее. Это безусловно, понимаете, основное событие в Беларуси уже состоялось. Произошло рождение нации. Политическая нация белорусы осознали себя. Все, этот процесс необратим. Он обратно уже не вернется. Вопрос только в том, сколько вот от этой точки времени путь займет до точки действительно уже свободы и суверенитета. 20, 30, 50 лет там, с двумя-тремя еще войнами с империей, или, там, с частичной оккупацией или с потерей там, половины страны или там, даже всей страны. Да? Либо это можно сделать короче, быстрее, с меньшим количеством крови и погибших. Вот для меня вопрос только в этом, конечно.
Ну, белорусы в первую очередь интересует какое-то там мирное изменение. То есть, на ваш взгляд,
не будет.
Нельзя мирным путем нельзя Лукашенко изменить.
И Лукашенко нельзя изменить, во-первых. Во-вторых, опять же, давайте повторимся, изменение Лукашенко – это отрыв от России. Мирным путем от империи сейчас у вас оторваться пока не получится.
Угу. А как, на ваш взгляд, вы оцените, что Россия слишком сильная для того, чтобы удерживать Беларусь, или все-таки какие-то внутренние проблемы?
Сейчас да. Нефть не рухнула так, как могла бы рухнуть. При цене выше 40 у них бюджет профицитный. Армию они худо-бедно реформировали. Деньги там есть, силенки там есть. Самое главное, у них есть большой резерв, примерно 100 миллионов человек, которых можно поставить под ружье, надеть на них шинель и в качестве пушечного мяса отправить воевать куда хочешь. Хоть в Сирию, хоть в Ливию, хоть на Донбасс, хоть, не дай бог, в Минск, куда угодно. Россия сейчас действительно, ну, она не так сильна, как была, конечно, лет 5-7 назад, но она все еще сильна. Это момент неподходящий, скажем прямо. Mm-hmm. Надо ждать ослабления, надо ждать, в первую очередь, экономического падения. Оно неизбежно.
А как, на ваш взгляд, общественное мнение в России, оно бы поддержало вот такую, ну, гипотетически такой, скажем, захват Беларуси, ведение войск каких-нибудь, или это вообще не имеет значения для Путина, для Кремля?
Кто-то поддержал бы, потому что Беларусь, в принципе, для русских тоже является, она не такая сакральная, как Крым. Вот Крым поддержали 96%. Я был в Москве, когда произошел Крымнаш, я видел, как страна сошла с ума. Вот просто в полном смысле этого слова вся страна, 96% населения, они сошли с ума. С ними невозможно было разговаривать, у них просто шторка на глаза упала, и все. И там ты говоришь, как с обдолбанным наркоманом, да? Выражение, как у спаривающихся собак на морде. Счастье, слюни, упавшие шторки. Крым наш! Агрессия, да? Сейчас, ну это Крым. Крым для России действительно всегда был сакрален. Беларусь тоже, конечно, наша. Беларусь мы никаким пиндосам не отдадим проклятым. Ни в какую Геропу мы наших славян-братушек, конечно, не отдадим. И Беларусь тоже сакральна, но все-таки не так, как Крым. Да? То есть там какой-то Беларусь наш будет, но не 96%. Ну, может, большинство, может, 50%, 55-60%, не знаю, может, 45%. Ну, вот как-то так поделится. Но, конечно, все-таки не Крым. Но вы совершенно правильно сказали, Дмитрий, это не имеет никакого значения. Потому что русский народ на данный момент не является субъектом. Он не является субъектом политики Российской Федерации. Все там зависит только от одного единственного человека. И какое он примет решение, если он захочет объявить мобилизацию всеобщую для того, чтобы пойти завоевывать Беларусь, и Алексей Навальный, и не знаю кто там, и все русские либералы, кто сейчас вывешивает флаги Беларуси на аватарках, они встанут под ружье и со словами «мы, конечно, не согласны, но что от нас зависит», пойдут штурмовать Минск. Вот и все.
Смотрите, вот есть такие три варианта, по крайней мере, я, которые вижу сейчас, они на поверхности. Это мирный протест, который белорусы продолжают. Они считают, что любая радикализация сразу повлечет такой же радикальный ответ власти, и все сразу закатает под асфальт. Немирный протест, например, там, сжечь шины, как вчера было в Минске, и радикализация. И третий вариант – это вот проводить конституционную реформу, которую Путин продвигает в Беларуси, и в СИЗО КГБ, и не в СИЗО КГБ. Вот который из этих вариантов, он более эффективен для того, чтобы кризис в Беларуси был уже в прошлом, чтобы демократия восстановилась? Или все-таки есть какой-то новый, совершенно другой вариант?
Смотря какая цель стоит, смотря какую цель белорусское общество ставит перед собой. Если белорусское общество
цель номер один – это собой... просто изменение Лукашенко. Ведь никто не говорит, что надо полностью там убрать все правительство, которое, в принципе, его люди.
Если вопрос в изменении Лукашенко, то наиболее действенным будет третий вариант, безусловно, конституционные изменения, после чего произойдет еще более лучшее поглощение Беларуси, России и слияние двух стран еще ближе в одну, после чего Александр Лукашенко Владимиру Путину станет просто не нужен, как гауляйтер новой, скажем там, Минской области или Белорусского федерального округа Российской Федерации, и он будет убран самим Путиным. Если, например, вот вы ставите задачу убрать Лукашенко, то это наиболее действенный, наиболее простой ход. Только в этом случае ни о каком суверенитете и независимости говорить вообще тогда не приходится. Это будет шаг в сторону империи, но уже без Лукашенко, с каким-нибудь новым гауляйтером, да, которого поставит Путин. Если вопрос идет о независимости и демократии и суверенитете, то первый вариант, потому что я бы сейчас уже... Вот я бы на данный момент действительно не стал бы уже радикализировать протест, потому что действительно это будет грозиться, ну, просто тупо вводом танков российских, да, в Беларусь. Я бы сейчас вот стал бы, конечно, тянуть время. Но не просто гуляя с шариками, а, безусловно, продолжая и стачки, и забастовки, и акции гражданского неповиновения, и неуплату налогов, например, тех же самых, да. То есть не насильственный, мирный протест, но не просто гуляние с шариками, а все-таки какое-то более активное, более действенное сопротивление, который, в общем-то, не даст поводов начать применять оружие, начать открывать стрельбу, но будет более действенным. Вот какое-то вот такое вот лавирование между струйками, и при этом надо понимать, что это будет игра в долгую. Это уже игра должна быть на годы идти.
Ну, вы как раз подписываете некоторые свои посты, как раз дед Ванга, да? Точно не баба или баба Ванга, дед Ванга, да? Ну вот что вы вангуете? Вот то, что видите сейчас. Кстати, я напомню, не знаю, видели ли вы буквально пару часов назад, Светлана Тихановская объявила такой народный ультиматум Лукашенко. До 26 октября он должен уйти с поста правителя Беларуси. И если он не уйдет, вот тогда как раз анонсируются блокады дорог, забастовки, стачки, ну, всеобщая национальная забастовка.
Отлично, хороший план. Боюсь только, что делать это надо было 2 месяца назад. И время ушло, и авторитет Тихановской, даже не авторитет, а ее возможность влиять на белорусское общество сейчас сильно подорвана, а главное, власть укрепилась. Но неплохой план. Мне вот что-то такое мне нравится. Примерно что-то такое я имею в виду. И если дозреет до этого, если люди до этого дозреют, то хорошо. Что касается вангования, сейчас я предсказать ничего не могу. Ну, настроен я, наверное, скорее пессимистично, но мне не хочется озвучивать это в эфире. И все-таки ситуация не закостенела окончательно, и она может развиться в любую сторону совершенно непредсказуемо, безусловно.
Ну, а сколько еще империи осталось? Вы часто пишете про империю, но если вот она причина всех бед, о которых вы говорите и в Украине, и в Беларуси, и в других странах, что ее вот, может быть катализатором изменения самой этой империи?
Падение цен на нефть только. Ровно все как в 91-м году. Когда они в 89-м строили там, тянули трубу вдоль БАМа с надписью «Вашим санкциям труба, мистер Рейган», и через 2 года рухнуло просто все вдребезги, да, как нефть стала по 12 евро. Вот когда цены на нефть упадут, тогда и произойдет очередной крах империи. Уже третья серия. Первая серия была в 1917, вторая в 91-м. Третья будет вот когда будет. Будет это все, как в 91-м, конечно, не будет. Будет, конечно, кровавее, жестче и больше будет, конечно, смертей, трупов и потрясений, и куски полетят от империи больше. Но все равно этот процесс неизбежен. Пока же, пока нефть не рухнула, ну, сейчас многие уже начинают отмечать, что недовольство Путиным растет даже во внешней политике, потому что все понимают, что он куда-то не туда пошел, что вот он, ну, что начинает голову человеку сдвигать. Но империя сильна, власть Путина пока сильна. Если надо будет перейти к постройству нового ГУЛАГа, они перейдут, построят и пересажают, сколько надо пересажать. Если надо будет начать новую войну, они начнут. Нефть, только нефть.
Это было меркование украинского журналиста «Трассе» Аркадия Бабченко. Вы глядели канал «Свобода премиум». Вас спасибо, Дмитрий Гурневич. Спасибо большое вам, Аркадий. Всего доброго вам.
Спасибо, Дмитрий. Всего доброго. И удачи в Беларуси.
Белорусская служба «Радио Свободы» часово обновляет радиовещание на средних хвалях. Программы можно щодня слухать на частоте 1386 кГц от 21 до 22 и от 23 до полуночи по Минскому часу. Настройтесь, коли ласка, на эту частоту в своем регионе и поведайте нам про якость приему. А так само дайте нам ведать, все важное для вас радио у часе проблем с интернетом. Шукайте «Радио Свобода» на всех социальных сетках.